Выпуск новостей вам представил мой коллега Виктор Илюхин. Я же добавлю немного о погоде. В Москве сегодня 10-16, переменная облачность. В Санкт-Петербурге плюс 8, плюс 12, небольшой дождь. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня 12 мая расскажем о том, какие темы будут подниматься в наших дневных выпусках сегодня. Уже рядом со мной в студии моя коллега Лейла Гениатуллина. План свободы на следующие 12 часов. Кроме того, экономическая панорама, новости науки, обзор прессы и наша рубрика «Истории Запада и Востока». Это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И напомню, что сегодня мы спрашиваем, вызывает ли у вас опасения состояние городских газовых сетей, связанное это с пожаром в Москве. Ответить на этот вопрос вы можете, послав нам сообщение на номер 8-903-743-2801. На пейджер в Москве, его номер 660-1055, абонент «Радио Свобода». Или ответив по электронной почте. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. В середине часа, примерно в 8 часов 30 минут, мы будем принимать звонки в прямой эфир. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а сейчас я обращаюсь к моей коллеге Лейле Гениатуллиной. Лейла, доброе утро. Итак, какие же темы мы будем сегодня поднимать в наших информационных выпусках в течение дня?
Здравствуйте, Михаил. Доброе утро всем радиослушателям. Итак, вот основные темы, которые Радио Свобода будет освещать в дневной программе «Свобода в полдень» и в вечерних выпусках информационной программы «Время свободы». Мы вновь обратимся к делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Сегодня в Хамовническом суде Москвы после перерыва на майские праздники возобновляются слушания по делу бывших совладельцев ЮКОСа. В ходе последнего заседания опальные бизнесмены заявили, что озвученные государственными обвинителями доказательства не подтверждают, а опровергают обвинения Ходорковского и Лебедева в хищении 38% пакета акций Восточно-нефтяной компании, 350 миллионов тонн нефти и легализации преступно нажитых средств на сумму свыше 450 миллиардов рублей и 7,5 миллиардов долларов. Об этом рассказывает судебный корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
Обвинение взорвало свою оценку акций, подтвердило факт рейдерской атаки на ВНК и общую практику торговли вертикально интегрированных нефтяных компаниях, распространяемую и на государственные компании. К такому выводу пришел Михаил Ходорковский после первых дней оглашения прокурорами доказательств. Делая свое заявление в суде, Ходорковский прошелся по большинству из уже оглашенных документов, акцентируя внимание председательствующего Виктора Данилкина на те или иные сведения, содержащиеся в них, поясняет адвокат Михаила Ходорковского Наталья Терехова.
По перечню документов, которые находились в томах 2, 3, 4 и 5, эти документы свидетельствуют о существовании деятельности ВНК, потом устав Митры был оглашен и, соответственно, касающиеся обмена акций, частично оглашались. Это говорит о том, что никакого тайного обмена акций не могло быть, потому что вот они договора, которые подписаны обеими сторонами, и которые прошли определенную регистрацию в соответствующем регистрирующем органе. То есть это еще раз показывает прозрачность проведенной сделки, что не может быть само по себе тайным изъятием. Для нас это однозначно, что здесь нет ни состава преступления, нет событий, которые могут оценить как преступление. Происходило деятельность предприятий, обычное хозяйственное, которое почему-то сторона обвинения оценила как преступное.
Выступая в суде, Михаил Ходорковский отметил также, что возврат ему заявления о преступлении для передачи его в правоохранительные органы не снимает вопроса о том, почему сторона обвинения, зная, в какое имущество вложены средства, которые прокуратура считает похищенными и отмытыми, не арестовывает это имущество для обеспечения интересов потерпевших, а позволяет ему свободно обращаться на рынке. Ходорковского интересует и то, почему ни суд, ни обвинение не проявляют желания узнать из его, Ходорковского, показаний, где остальное имущество, купленное на деньги от реализации похищенной и отмытой, по мнению обвинения, нефти. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
не пропустит наша радиостанция и такое событие, как визит премьер-министра России Владимира Путина в Японию. Сегодня Путин уже открыл конференцию губернаторов обеих стран и, как ожидается, проведет переговоры с премьером Японии, представителями деловых кругов и выступит на российско-японском бизнес-форуме.
И уже в 9 часов утра мы поднимем эту тему в программе «Время свободы». У нас будет два интервью. Одно связанное с визитом Владимира Путина в Японию, а другое с его визитом на Дальний Восток. Это случилось перед тем, как Владимир Путин прилетел в Токио. У нас будет интервью о токийских переговорах с Федором Лукьяновым, главным редактором журнала «Россия в глобальной политике». Ну, а над этой темой в наших дневных и вечерних выпусках будет работать корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Ну, уже сейчас я могу сказать, что по утверждению представителя аппарата правительства, основной упор визита Владимира Путина будет сделан на сотрудничество в таких отраслях, как энергетика, информационные и телекоммуникационные технологии, транспорт, космос и нанотехнологии.
Ну, а я хочу добавить, что речь также пойдет о взаимодействии на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири, включая участие Японии в разработке энергетических ресурсов и создании промышленных предприятий по их переработке. Добавлю, что планируется подписание 4 межправительственных соглашений и 5 корпоративных между банками и организациями. Также к визиту будет приурочена первая встреча ректоров ведущих вузов обеих стран и форум по информационным и коммуникативным технологиям.
Лейла, ну я добавлю, что проблема мирного договора и судьба Курильских островов тоже не будет оставлена без внимания. Собственно говоря, об этом мы и говорили с Федором Лукьяновым.
Ну, конечно, не останется без внимания нашей радиостанции и грузинская тема сегодня.
Да, да, накануне прошли переговоры между президентом Грузии и лидерами оппозиции, о чем я уже неоднократно говорил. Сегодня, как известно, четыре оппозиционера участвовали в переговорах, среди которых была и бывший министр иностранных дел Саламе Зурбишвили, и был там небольшой инцидент, связанный с этим. Она сообщила, что достичь компромисса не удалось, а бывший кандидат в президенты страны Леван Гачичеладзе, который также участвовал в переговорах, заявил потом людям, которые собрались у здания парламента, что акции протеста не только продолжатся, но и будут усиливаться.
А вот между тем президент Грузии Михаил Саакашвили назвал состоявшуюся встречу важным шагом вперед, и несмотря на то, что не удалось достичь договоренности. И как вы уже говорили, Михаил, оппозиция в Грузии намерена продолжить акции протеста, требуя отставки Саакашвили, обвиняя его в том, что его правление становится все более автократичным, а также в ошибках, допущенных во время августовского конфликта с Россией. Ну, в то же время президент предупредил оппозицию, что власти не потерпят беспорядков и перекрытия магистралей. Однако эти угрозы, по всей видимости, не подействовали. Бывший спикер парламента Нина Бурджаназа заявил на митинге, что в ближайшее время оппозиция перекроет центральную автомагистраль, соединяющую Тбилиси, а также Армению и Азербайджан с Черноморским побережьем. О том, что сегодня будет происходить в Грузии, мы узнаем из материалов нашего корреспондента в Тбилиси Георгия Кабаладзе. Ну вот это, пожалуй, основные события дня.
Спасибо, Лейла. В прямом эфире была моя коллега Лейла Гениатуллина. Она рассказала о главных событиях сегодняшнего дня, которые будет освещать радиостанция «Свобода». Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас в Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Иркутской области сегодня день траура по погибшим в воскресенье в результате катастрофы вертолета. В коммунистическом суде Москвы возобновляется процесс по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Сочи вступает в должность новый мэр Анатолий Пахомов, представитель «Единой России», победивший на выборах 26 апреля. Лидеры грузинской оппозиции заявили, что их встреча с президентом Михаилом Саакашвили завершилась безрезультатно. Оппозиция намерена продолжить акции протеста с требованием отставки главы государства. Совет безопасности ООН призвал Израиль принять срочные меры для создания независимого палестинского государства и достижения полного мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Премьер-министр России Владимир Путин, находящийся с визитом в Японии, заявил, что по итогам сегодняшних переговоров с премьер-министром Японии Таро Асо планируется подписать соглашение о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. Эти и другие новости в ближайшем выпуске через 15 минут. А сегодня в 10 часов слушайте повтор программы «Грани времени», в которой ведущий программы беседовал с гостями в студии о перспективах решения проблемы Южных Курил в канун визита премьер-министра России Владимира Путина в Японию. Ну а сейчас мы переходим к обзору центральных российских газет. Ко мне в студию пришла Валерия Шабаева, и на этот раз тема у нас будет невеселая. Статья под заголовком «Крушение у озера», посвящена это
гибели
губернатора.
Да. Много очень публикаций сегодня на эту тему. И вот вы, Михаил, процитировали заголовок из «Ведомости» «Крушение у озера». Но газеты сегодня в основном обращают внимание на то, что это уже третья катастрофа, в которой гибнут губернаторы, вертолетная катастрофа. Ну и еще не надо забывать о катастрофе, в которой погиб полпред президента Косопкин. Так что, в общем, это уже четвертая катастрофа с участием вип-персон. «Ведомости» отмечают, что сейчас рассматриваются три версии аварии: техническая неисправность, ошибка пилота и внезапное ухудшение погодных условий. Что же касается того, что делал господин Есиповский в этом вертолете, то, согласно официальной версии, как пишет «Коммерсант», он совершал на вертолете инспекционную поездку. Сначала речь шла о том, что она носила туристический характер. Глава региона осматривал объекты и территории, где предполагается создать особую экономическую зону туристско-рекреационного типа. Между тем, в региональном управлении особых экономических зон «Коммерсанту» не подтвердили, что полет губернатора был связан именно с этим. Как рассказал сотрудник ведомства, территория зоны расположена на равнине вблизи поселка Большое Голоусное, а место авиакатастрофы находится в урочище в стороне. Впрочем, сотрудник ведомства не исключил, что инспекция могла быть негласной, а над урочищем вертолет мог пролетать на обратном пути. Отмечает «Коммерсант», что ни в МЧС, ни во властных структурах вчера не смогли однозначно ответить, был ли зарегистрирован полет в соответствии с установленными нормами. Единственное, что было сообщено, это что вертолет Белл, машина новая, технические характеристики нареканий не вызывали. Вертолет принадлежал частному лицу, использовался по договоренности. По некоторым данным, владелец вертолета зарегистрирован в Москве. Между тем, в регионе начали, как пишет издание, курсировать слухи, что полет губернатора мог быть связан с охотой. Во всяком случае, руководитель организации «Байкальская экономическая волна» Марина Рихванова заявила «Коммерсанту», что экологи в ближайшее время проверят версию об охоте. Ну и вот «Ведомости» в этой связи отмечают, что поселок Листвянка на берегу Байкала, вот вблизи которого произошло крушение, место расположения многочисленных гостиниц и баз отдыха, предлагающих зимой катание на собачьих упряжках, снегоходах, подледный лов, а в остальное время конные туры, рыбалку и охоту на медведя, зубра и глухаря. Губернатор и его заместитель совершали действительно вроде бы рабочую поездку, но вот подчиненные Есиповского рассказывают, что он очень любил охотиться, хотя и не могут сказать, возвращался ли он с охоты или действительно поездка была рабочей. Об этом пишут «Ведомости». Но вот о том, что хобби Есиповского была охота, об этом пишут решительно все издания. Ну и «Известия» ставят точки над «и». Владимир Константинов вопрошает, почему погибают большие начальники, отправившиеся на вертолете или на служебной машине, по делам или на отдых. Вертолеты плохие, мерседесы подводят. Нет, машины, покуда могут, тащат больших начальников в туманные горы, на линии электропередачи, дают 180 км в час, зависают над крутым склоном. Сходство у всех этих случаев одно. Большие начальники, прежде чем погибнуть и утащить за собой кучу людей, обязательно решают, что им все можно, и нарушают закон, а также правила охоты, движения, полетов. Они делают то, что другим нельзя. А как раз им-то по статусу больше всего именно этого и нельзя делать, то, что нельзя другим. Потому что они представители власти. Власть должна стоять на страже закона, а она летит на охоту, в заповедник. Надо довести до конца дело о царской охоте на Алтае Александра Косопкина, представителя президента. И корреспонденту «Известия», писавшему правду о ней, угрожали убийством, отмечает издание. Надо довести до конца и расследование иркутской трагедии. И написать на последней странице этих дел вывод крупными буквами: начальники, не делайте ничего из того, что по закону не дозволено, ни вам, ни простым смертным, иначе Бог накажет. Ну и еще есть всякие сведения о том, кем был Игорь Есиповский. Так вот, он пришел в губернатор из должности генерального директора АвтоВАЗа. И вот еще одно его хобби – это были автогонки, как пишут газеты. Родился он в 60-м году и с 92 по 2000 год занимал пост генерального директора объединения «Российский авиафонд», который занимался защитой служащих военно-воздушных сил и работников авиакомплекса. С 2004 2001-го работал в Рособоронэкспорте, в 2005-2006 был генеральным директором АвтоВАЗа. В ноябре 2008-го Законодательное собрание Иркутской области утвердило его кандидатуру на пост главы региона. Награжден он был медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и другими наградами. Это вот такое досье составила газета «Известия». Ну, а вся эта публикация заглавлена «Сами гибнут и невиновных людей за собой тащат».
Валерия Шабаева подготовила обзор прессы. Через полчаса новая тема. Ну, а сейчас у нас репортаж из Тбилиси, из Грузии. В понедельник вечером там завершились переговоры президента страны Михаила Саакашвили с представителями оппозиции. И, как сообщает корреспондент «Радио Свобода», закончились эти переговоры безрезультатно. Президент Саакашвили отказался подать в отставку, но сделал оппозиции несколько встречных предложений. Одно из них – поучаствовать в работе над новым вариантом Конституции. Из Тбилиси передает Георгий Кабаладзе.
Михаил Саакашвили отказался даже рассматривать возможность своего ухода в отставку, но предложил оппозиции включиться в процесс разработки новой Конституции, которая трансформирует Грузию в республику с парламентской формой правления. Создается государственная комиссия по разработке нового основного закона, и, по словам Михаила Саакашвили, эту комиссию возглавит оппозиционер. В то же время президент предупредил собеседников, что власти не потерпят беспорядков и перекрытия магистралей. Однако эти угрозы, по всей видимости, не подействовали. Бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе заявила на митинге, что в ближайшее время оппозиция все-таки перекроет центральную автомагистраль, соединяющую Тбилиси, а также Армению и Азербайджан, с Черноморским побережьем. Цитата: «Я его выгоню из страны, он будет вынужден бежать из Грузии», — воскликнула госпожа Бурджанадзе. По всеобщему мнению, она превратилась в самого непримиримого противника Михаила Саакашвили. На ее фоне даже бывший кандидат в президенты Леванга Чичеладзе и бывший постпред Грузии при ООН Иракли Аласания выглядят умереннее. Они подчеркнули на митинге, что хотя первый раунд переговоров и завершился безрезультатно, но готовы встретиться с Саакашвили, чтобы продолжить диалог. В среде оппозиции нет единства по вопросу о том, стоит ли принимать предложение президента о разработке новой Конституции. Тем временем акции протеста в столице продолжаются. Несколько центральных проспектов по-прежнему перекрыты, а президентский дворец, так же как парламент, окружены пикетчиками. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Сейчас в программе «Время свободы» интервью на тему культуры. В Москве вышла книга известного поэта и прозаика Татьяны Щербины. Это сборник стихов, эссе и пьес, написанных за последние 3 года и опубликованных в независимой газете, газете «Нью-Йорк Таймс», журнале «Новое время» и в интернет-издании «Политру». С автором книги побеседовала Елена Фанайлова.
Название книги «Они утонули» – это почти цитата из Владимира Путина. Его ответ на вопрос американского телеведущего Ларри Кинга, что же случилось с подводной лодкой «Курск». Судя по текстам Татьяны Щербиной, нельзя сказать, что утонули все жители России. Но вот одно стихотворение, почти памфлет о тех, кому сегодня приходится хуже многих.
Пенсионеры. В Москве орудует банда одиноких пенсионеров. Они выбирают себе женщину, одну или двух, и сталкивают на рельсы. Они приходят на платформу метро, будто бы для того, чтобы куда-то ехать. А ехать им некуда. Поликлиника рядом и рыночек, пенсия на дом. Если бы они не выжили из ума, их ждала бы тюрьма. Но продуманный издавна мизер, на снотворное и телевизор, мозг прессует до камушка, а нервы раздувает до пожара. Россия — это такая страна, где не положено жить до хрена. Пенсионер, брюзга, склочник, эгоист, лишний человек, маленький человек, мифоман, цепкий, хваткий, ворчливый, надоедливый, маразматик и перечник. Кого нет в этом перечне, тот не пенсионер, а старейшина. По идее, чем дольше живешь, тем умнее.
Татьяна, как люди воспринимают эти стихи? Вообще, вот на месте пенсионеров я могла бы обидеться.
Нет, это стихотворение как-то очень живо все откликаются и воспринимают, в том числе пенсионеры, потому что речь идет не о том, что пенсионер – это плохо, но вот такие ведь случаи, которые здесь описаны, это же реальные случаи. Это прямо из газет, да-да, женщин сталкивали там на рельсы метро.
В вашей книге довольно много стихов, которые имеют отношение вот к самой непосредственной сиюминутной реальной жизни. Здесь есть стихотворение под названием «Верните таджиков», есть стихотворение «Россия и Европа». Это даже не социальность, это внимание ко времени. Что это, Таня? Ведь принято считать, что поэзия – это нечто, что должно людей радовать, делать их жизнь прекраснее, а вы такие неприятные вещи пишете.
Ну, я и приятные вещи тоже пишу, но в данном случае эта книга чем необычна. Здесь стихи, эссеистика, публицистика и такие диалоги, пьески. Мне кажется, что на сегодняшний день самое интересное – это чтобы каждый, кто пишет, написал свою картину мироздания, России, времени, в котором он живет, максимально. Поэтому здесь есть такие разные жанры, чтобы то, что не получилось как стихотворение, чтобы оно не умирало в тебе, да, а чтобы оно тоже было сказано. Вот в том числе есть эссе под названием «Я и тело» и стихотворение под названием «Я и тело». «Я и тело. Я на мобильном, я в ЖЖ. Физическое тело больше не я. Обезьяний носитель устарел уже. Я луч, извивающийся, как змея. Думаю, когиту эрго сум. Но два полушария — это еще не мозг. Их столкни, тело издаст свой зум. Я же популюс, издающий вокс. Я язык, разыскивающий свой код. Тело, как шубу, выронивший из рук. Размешивание с тушей в далекий год. Ящуров и отменила вдруг». В принципе, эту книжку можно читать как роман. Вот с первой до последней страницы там развивается некий внутренний сюжет.
Это документальный роман?
Да, документальный. «Россия последних трех лет». Ощущения, размышления по поводу того, что происходит, почему так происходит, откуда так возникло, что возможно. Но все касается, да, времени. Вот этого времени, время — это просто какой-то час-чек. 21 век оказался это не просто как бы цифрой, а его стали употреблять в качестве, ну, что же творится, 21 век же, да, что же вы делаете? В подсознании есть ощущение того, что такое, да, это как экзамен, выпускной класс, нужно сдавать аттестат зрелости. «Все потаенное понято, произносимое сказано. Ну какие ж тут комменты, слезы выглядят стразами, и восторги хлопушками, и стихи конфетти, вроде выстрелят Пушкиным, а потом подмести и в пакет целлофановый с оцифрованной сагой, и шуршащий софьянами, будто платье бумагой».
Татьяна Щербина, поэт, прозаик, журналист. Из книги «Они утонули». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Через несколько минут мы начинаем принимать звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, вызывает ли у вас опасения состояние городских газовых сетей. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Но напомню, что ответить на этот вопрос вы можете, прислав нам сообщение на номер 8 903 743 28 01 или на пейджер в Москве. Его номер 660 1055, абонент «Радио Свобода». У нас также есть адрес электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Туда вы тоже можете присылать свои ответы. Ну а сейчас в Москве 8 часов 30 минут. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
О главных событиях коротко. В Иркутской области сегодня день траура по погибшим в воскресенье в результате катастрофы вертолета. Погибли губернатор области Игорь Есиповский, его охранник Александр Шосток, первый заместитель главы областного правительства Михаил Штант и пилот Виктор Кунов. Их тела доставлены в Иркутск на судебно-медицинскую экспертизу. В Кизил-Юрте, Дагестан, неизвестные застрелили милиционеры и ранили трех местных жителей, об этом сообщает Интерфакс. Премьер-министр России Владимир Путин, находящийся с визитом в Японии, заявил, что по итогам сегодняшних переговоров с премьер-министром Японии Таро Асо планируется подписать соглашение о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии. В Хамовническом суде Москвы возобновляется процесс по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. Бывшие совладельцы компании «Юкос» уже отбывают 8-летние сроки заключения по обвинению в финансовых преступлениях. Теперь им инкриминируется хищение нефти и отмывание денег. В Сочи сегодня вступает в должность новый мэр Анатолий Пахомов, представитель «Единой России», победивший на выборах 26 апреля. Лидеры грузинской оппозиции заявили, что их встреча с президентом Михаилом Саакашвили завершилась безрезультатно. Оппозиция намерена продолжить акции протеста с требованием отставки президента. Совет Безопасности ООН призвал Израиль принять срочные меры для создания независимого палестинского государства и достижения полного мирного урегулирования на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление было одобрено всеми 15 членами Совета. В Ираке американский солдат застрелил 5 сослуживцев. Мотивы его действий пока не установлены. Это произошло в западной части Багдада на территории военной базы. Сомалийские пираты освободили греческий танкер «Непая», захваченный 25 марта у побережья Сомали. Все 19 членов экипажа, российский капитан и филиппинские моряки, чувствуют себя хорошо, пока неизвестно, был ли заплачен выкуп.
Виктор Илюхин знакомит вас с новостями. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Савинков, за режиссерским пультом Олег Львов. Правительство Москвы выплатит компенсации всем, чье имущество пострадало при пожаре на юго-западе столицы. Об этом сообщил первый заместитель мэра Петр Бирюков. К вечеру сегодняшнего дня, как ожидается, будут завершены восстановительные работы на месте взрыва газопровода. Взрыв, напомню, произошел в ночь с субботы на воскресенье около полуночи. За взрывом последовал пожар. Высота пламени достигала, по разным оценкам, от 200 до 300 метров. С подробностями Данила Гальперович.
Пожар, который был потушен лишь через 15 часов после того, как возник, был одним из самых мощных в новейшей истории Москвы. По свидетельствам очевидцев, столб пламени, загоревшегося после полуночи с субботы на воскресенье, в первые часы поднимался на 200 метров, а жар чувствовался за полкилометра. Жителей ближайших домов эвакуировать не пришлось. Они сами выбежали из своих жилищ, чтобы посмотреть на происходящее. Зато эвакуировать пришлось машины, стоявшие неподалеку. С некоторыми этого сделать не успели. 12 автомобилей сгорели дотла. На место аварии практически сразу приехали министр по чрезвычайным ситуациям Сергей Шойгу и мэр Москвы Юрий Лужков. Московский градоначальник сразу исключил возможность теракта.
По моему убеждению, на 99%, конечно, мы еще основательно поисследуем техногенную катастрофу. Труба большого диаметра, 1020 миллиметров, то есть метр диаметром, с давлением 12 атмосфер. По всей видимости, из-за каких-то причин, может быть, толчок давления, может быть, другая причина, разорвалась.
Вслед за Лужковым версию о теракте отвергли исследователи, приехавшие на место происшествия. Однако им еще предстоит разбираться с этим случаем, причем собрать какие-либо вещественные доказательства будет крайне затруднительно. Огонь расплавил асфальт не только на месте горения, но и далеко вокруг. Видимо, потому что неясно еще толком ничего, возможность того, что это была не катастрофа, а теракт, еще будет проверяться. Пострадавших от бедствия такого масштаба, к счастью, совсем мало. 5 человек с ожогами были доставлены в больницы. Юрий Лужков говорит, что городские власти компенсируют ущерб не только обожженным, но и потерявшим в огне собственность.
Это ситуация городская, и мы ее должны скомпенсировать с тем, чтобы не было ущерба для тех, кто в эту аварию попал и пострадал.
Около 4 часов дня воскресенья пожар был, наконец, потушен. И тогда же первый заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что восстановительные работы будут начаты незамедлительно.
При этом еще раз хочу подчеркнуть, что вся система энергообеспечения, теплообеспечения города работает без сбоев.
Стоит добавить, что многие москвичи отнеслись к событию с большим любопытством и снимали его на мобильные телефоны. Более 30 таких видеозаписей государственное телевидение России разместило на своем интернет-сайте. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Напомню, телефон, номер телефона прямого эфира 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Но сначала прочитаю несколько сообщений, которые вы присылаете нам на наш номер 8 903 743 28 01 и на пейджер в Москве 660 1055, абонент Радио Свобода. Наши слушатели Майоровы пишут. Разумеется, вызывает. Мы спрашиваем сегодня, вызывает ли у вас опасения состояние городских газовых сетей. И газовые системы лишь одна из составляющих в этой стране, становится опасно жить. А что, газовые сети – это единственный источник опасности? Отвечает нам вопросом на вопрос слушатель Федор. В разворованной России на ладан дышат не только газовые сети, а буквально все. Падают самолеты, поезда идут под откос, дома и дороги проваливаются под землю. Короче, все горит синим пламенем, и это только начало. Вот такой полный пессимизма ответ Андрея Николаевича. Техногенная катастрофа именно в праздничный день, по теории вероятности, маловероятно, пишет нам Сергей Митрофанов из Москвы. Но, как вы только что слышали, наш корреспондент Данила Гальперович рассказал, что версия о теракте еще будет проверяться. А сейчас мы имеем возможность побеседовать на эту тему с Александром из Петербурга. Александр, доброе утро. У вас вызывает опасения состояние городских газовых сетей?
Доброе утро. Ну, нет у меня такого сильного беспокойства.
Почему?
По газовым сетям. Ну, я вижу, что в городе все-таки производится замена старых газовых сетей, вот, периодически. Вот, так что работа в этом плане ведется. Но у меня есть замечание к газовикам, вот, к их хозяйству, к оборудованию. Вот,
и к их работе, я так понимаю.
Ну, особой работы я их не знаю, вот, лично. Не внедрялся специально, чтобы узнать, как они там работают. Но вот газовые задвижки, краны вот и в подъездах практически общедоступны. Я считаю, что такие вещи должны быть под замком. Шутников у нас хватает. Вот. Так что вот это вот замечание есть.
То есть такая проблема безопасности существует, по вашему мнению?
Да,
что
есть задвижки такая проблема.
Общедоступны. Ну, а у вас, скажем, на кухне есть газовая плита? Проверяют газовщики, в каком она находится состоянии? Вы сами когда-нибудь, может, обращались к ним?
Конечно, когда я устанавливал газовую плиту недавно, вот новую, я вызывал по этому поводу газовщика, потому что знаю, что к их оборудованию, сетям должен подключаться именно газовщик. Вот. Значит, пришел такой человек с трясущимися руками. Вот. Подсоединил мне все это. Но я, поскольку сам еще специалист, как в какой-то мере, после него проверил. Он плохо докрутил, так сказать, шланг. Пришлось докручивать. Так что...
Так что подключали не без проблем.
Подключил-то он без проблем. А вот после него я еще, как говорится, дорабатывал его работу.
Ну вот, доверяй, но проверяй, получается. Спасибо, это был звонок из Санкт-Петербурга. А сейчас на линии прямого эфира Людмила Ивановна из Смоленска. Людмила Ивановна, доброе утро.
Доброе утро, уважаемые. Вы знаете, я живу в деревне на Смоленщине. У нас она не газифицирована. Но знаете, что хочу сказать? Газ всегда опасен. Электричество всегда опасно. Но еще опаснее души и умы наши. Вы понимаете, каждую весну и осень полыхает вся Россия. Земля покрылась бородавками, которых никогда не было. И луга, и пашни. Что там, я пыталась однажды раскопать, я не поняла, что там. Земля кричит караул. Мы уничтожили лучших людей, землепашцев и прочее.
Это был звонок со Смоленщины Людмилы Ивановны. Из Мордовии Николай Иванович. Николай Иванович, доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Как у вас, вызывают опасения состояния городских газовых сетей?
Везде опасно это насчет газа, потому что горят, стареют, не ремонтируют и редко проходят проверять. Через год, может, нужно, еженедельно, может, газовщики должны проверять. Какие там газовые баллоны, особенно старики, старушки, там пенсионеры, особенно их дома горят. Их не проверяют никогда. А если проверяют, деньги много просят. Или самые те.
Николай Иванович, у вас разве просили деньги за проверку газового оборудования?
Кстати сказать, у меня даже и нет еще газа в Мордовии. Хотя газифицирована вся Россия, а Мордовия еще тысячи-тысячи домов частных не газифицированы.
А кто же вам говорил тогда, что деньги берут за проверку?
А, ну, друзья, соседи, братья.
Спасибо, Николай Иванович, за ваш звонок. Это был звонок из Мордовии. И у нас есть еще сообщение, которое приходит к нам на номер 8-903-743-2801 на пейджер в Москве. Его номер 660-1055, абонент «Радио Свобода», и по электронной почте mail@radiodefisvoboda.ru. Все это хозяйство, не ремонтирующееся с советских времен, подобно пороховой бочке с тлеющим бигфордовым шнуром, пишет нам Александр. Состояние городских газовых сетей вызывает опасения, как и все городское хозяйство, так как нет в городе необходимого контроля за его состоянием, пока не случится ЧП, как это было с обрушением домов, городских сооружений, последней аварии на газопроводе. До тех пор руководством города не принимаются необходимые меры по обеспечению нормального состояния городского хозяйства. Одни слова, пишет нам слушательница Савельева. Сильно пугает падающее качество гибких шлангов для установки газовых счетчиков. По прочности они уже сравнялись с водяными. Это сообщение от Александра из Сызрани. Такие сегодня мы получили ответы от вас на вопрос, вызывает ли опасения состояние городских газовых сетей. Ну, а сейчас в студии рядом со мной Валерия Шабаева, и мы поговорим о размышлениях Владимира Путина. Владимир Путин перед поездкой в Японию поговорил с журналистами о следующем президенте России, у которого будет удлиненный срок.
И речь об этом идет в рубрике газеты «Ведомости» «Цитата недели». Цитату привожу. «Он человек очень порядочный и будет смотреть на свое политическое будущее, тоже исходя из интересов страны». Владимир Путин, премьер-министр. Так вот, как пишет издание в опубликованном 10 мая интервью японским СМИ, Владимир Путин впервые порассуждал на вот эту самую тему, о которой вы говорили, Михаил. И тема эта табуирована для всех должностных лиц, за исключением первых двух. Между тем, вопрос, кто будет тем самым президентом с удлиненным шестилетним сроком полномочий, едва ли не важнее для страны, чем вопрос, кто в большей степени ею управляет, президент Медведев или премьер Путин. Собственно, решение второй загадки прямо вытекает из разгадки первой. Кто останется у руля, тот и есть настоящий лидер. Судя по ответу Путина, интрига, как и в 2007 году, будет сохраняться до последнего момента. Он отметил, что решения будут принимать оба, президент и премьер, а не как в прежние годы, когда это делал один человек. Он дважды повторил, что оно будет зависеть от результатов работы, и подчеркнул совместной работы президента и премьера. То есть, как следует из контекста интервью, будет зависеть от того, хорошо ли им работается вместе. Если Медведев справится, Путин не попытается его вытеснить, уточнял еще 4 мая в интервью Financial Times многолетний советник президентской администрации Глеб Павловский. Но самое примечательное в объяснениях Путина – редкое для него словосочетание «человек порядочный». Казалось бы, принимая решение, оставлять ли себе ключи от Кремля, Медведев должен исходить из таких соображений, как политическая целесообразность, политическая и экономическая конъюнктура, стратегия развития страны. Перечислять критерии можно долго, но при чем здесь порядочность? Она уместна только в одном случае. Если был устный договор, что судьба следующего срока зависит от желания Путина, тогда, как человек порядочный, Медведев должен сдержать слово джентльмена и освободить пост.
Устный договор между Владимиром Путиным и Дмитрием Медведевым?
Джентльменское соглашение. Да. Вот тогда Медведев и действительно должен сдержать слово джентльмена и освободить пост, если об этом попросит старший товарищ. Тот, кто, собственно, устроил его на эту работу. Заметим, пишут в заключении «Ведомости», о мнении населения Путин не упоминает. Двое решат, кому из них следующим заступать на дежурство по стране. Так будет и через 10 лет, уверены некоторые политики. Например, первый вице-спикер Олег Морозов. И тут «Ведомости» тоже приводят цитату. «Спрашивать, кто будет в 2018 году президентом, некорректно. Медведев и Путин сами решат, кто из них в это время будет достоин президентства». Конец цитаты. Это и есть суверенная демократия, заключает Максим Гликин, автор данной рубрики, публикации под данной рубрикой, цитаты недели.
Спасибо, Валерия. Валерия Шабаева сегодня с самого раннего утра читает свежие российские газеты. В Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в Кизил-Юрте неизвестные застрелили милиционера и ранили трех местных жителей. Об этом сообщает информационное агентство «Интерфакс». В Иркутской области сегодня день траура по погибшим в воскресенье в результате катастрофы вертолета. В Хомовническом суде Москвы возобновляется процесс по новому делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева. В Сочи вступает в должность новый мэр Анатолий Пахомов, представитель «Единой России», победивший на выборах 26 апреля. Лидеры грузинской оппозиции заявили, что их встреча с президентом Михаилом Саакашвили завершилась безрезультатно. Оппозиция намерена продолжить акции протеста с требованием отставки главы государства. Совет Безопасности ООН призвал Израиль принять срочные меры для создания независимого палестинского государства и достижения полного мирного урегулирования на Ближнем Востоке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас в нашей программе «Новости экономики». Экономическую панораму подготовил Сергей Синицкий.
Общий спрос населения на наличную иностранную валюту в марте сократился в России на 24% и впервые за последние 10 месяцев оказался меньше предложения валюты на рынке, сообщил Центральный банк. При этом доля валютных вкладов в общем объеме частных банковских вкладов в России в марте впервые за последние 8 месяцев сократилась с 34% в феврале до 32,9%. Год назад доля валютных вкладов составляла 22%. Горьковский автомобильный завод, входящий в холдинг «Русские машины», продает малазийской компании «Веststar» свое убыточное подразделение в Великобритании, компанию LDV, выпускающую легкие коммерческие автомобили. «ГАЗ» купил британскую компанию в июле 2006 года за 22 миллиона фунтов. Сумма нынешней сделки не раскрывается. Горьковский автозавод вынужден продать британскую компанию из-за собственных финансовых проблем. Экономика Европейского Союза переживает глубокую и обширную рецессию, отмечает Европейская комиссия. Как ожидается, объемы ВВП и 16 стран еврозоны и всех 27 стран, входящих в Европейский Союз, сократятся на 4%. Это вдвое большее падение в обоих случаях, чем прогнозировалось еще в январе этого года. Кроме того, эксперты Европейской комиссии прогнозируют, что к концу 2010 года средний уровень безработицы в 16 странах еврозоны может составить 11,5%, самый высокий за все послевоенные десятилетия. Европейский центральный банк снизил базовую процентную ставку по кредитам для 16 стран еврозоны с 1,25% до 1% годовых, минимального значения со времени создания банка в 1999 году. Действующая ставка в США в диапазоне от 0% до 0.25%, а в Японии 0.1%. Владельцы немецкой компании Porsche, производителя дорогих спортивных автомобилей и внедорожников, приняли решение объединить ее с автомобильной компанией Volkswagen, крупнейшей в Европе. При этом Porsche, которой уже принадлежит 51% акций Volkswagen, их поэтапная скупка привела к увеличению долгов Porsche до 9 миллиардов евро, отказывается теперь от ранее объявленных планов дальнейшего расширения этого пакета до 75%.
Экономическую панораму подготовил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. В эфире программа «Время свободы». Журналистка с двойным гражданством Соединенных Штатов Америки и Ирана Роксана Сабири свободна. Иранский суд изменил предыдущий приговор о 8-летнем тюремном заключении по обвинению в шпионаже в пользу США. Новый приговор – 2 года условно и 5-летний запрет на работу журналистам в Иране. Победой завершилась борьба за освобождение Роксаны, которую вели США и ряд других стран, а также правозащитные организации. Подробнее наш нью-йоркский корреспондент Ян Рунов.
Президент Барак Обама и госсекретарь Хиллари Клинтон несколько раз выражали свою озабоченность по поводу ареста Роксаны Сабери и суда над ней. Это дело стало препятствием на пути дипломатических двусторонних переговоров. Видимо, иранские власти решили это препятствие устранить. Вот как реагировала на эту новость международная правозащитная организация «Репортеры без границ». Реакция «Репортеров без границ» на эту новость радостная, говорит нью-йоркский представитель организации Тала Даулетшахи. Мы очень рады, что Роксана на свободе. Мы добивались этого, проводя недавно голодовки протеста по всему миру. В представительствах организации в Нью-Йорке и в Вашингтоне наши сотрудники участвовали в голодовке. Этим мы солидаризировались с голодовкой, объявленной самой Роксаной в иранской тюрьме. Журналистка, несмотря на ее американское гражданство, была лишена юридических прав и несправедливо осуждена иранским судом на 8 лет якобы за шпионаж. Это обвинение не было доказано. Ее освобождение показывает, что диалог и сотрудничество между Соединенными Штатами и Ираном возможны. У сторон множество разногласий по вопросам внешней политики, но президент Ирана продемонстрировал, что рассчитывает на улучшение отношений с администрацией президента Обамы. Иранский режим остается одним из самых худших в мире по отношению к журналистам. Это вне всяких сомнений. Там свобода слова, свобода печати. печати подавляется наравне с такими странами, как Северная Корея, Китай, Бирма. Иранских журналистов, блогеров, всех тех, кто расходится с официальной политикой правительства, приговаривают к заключению и даже к смертной казни. Несмотря на это, фарси – один из самых популярных языков в интернете. Внутри Ирана есть немало блогеров, репортеров, активистов, распространяющих правдивую информацию о положении в их стране, противящихся изоляции, стремящихся к диалогу с международной общественностью. Организация «Репортеры без границ» рассчитывает, что освобождение Роксаны Сабери станет началом пересмотра в Иране репрессивной политики в отношении прессы. Что стоит за освобождением журналистки? Слово вашингтонскому аналитику, вице-президенту Американского совета по иностранным делам Илану Берману. Прежде всего, надо помнить, что иранская власть не монолитна. В иранских верхах есть определенная свобода мнений. Например, иранский президент, которого трудно назвать не только либералом, но даже умеренным политиком, одним из первых потребовал пересмотра дела Роксаны Сабери. За новым решением суда, который в Иране не является независимым, стоит расчет на то, что Вашингтон начнет прямые дипломатические переговоры с Тегераном. С другой стороны, консервативные круги в Иране, сторонники жесткой линии, очень опасаются влияния антиисламских сил и западного влияния. Поэтому каждый раз ищут какого-нибудь козла отпущения для завинчивания гаек. Конечно же, Роксана Сабери никакая не американская шпионка. Ее случай позволил сторонникам диалога с Западом настоять на том, что диалог с Вашингтоном с прицелом на восстановление американо-иранских дипломатических отношений сейчас в интересах Ирана. Разные политические силы по-разному представляют, что наилучшим образом отвечает иранским национальным интересам. Жесткая линия, провоцирующая ухудшение отношений с Западом или смягченная линия, благодаря которой иранский режим может выглядеть более умеренным. Я не думаю, что в ответ на освобождение Роксаны Сабери американские власти освободят троих иранских дипломатов, арестованных в Ираке в 2007 году за шпионаж. Освобождение журналистки было, скорее всего, жестом доброй воли со стороны Ирана. Режим в Тегеране осознал, что нельзя терять возможности, открывшихся с избранием на пост президента Соединенных Штатов Барака Обамы, и нельзя давать дополнительные стимул действиям против иранского режима со стороны активистов правозащитного движения. В Иране остаются еще двое американских граждан. Это частный детектив, подозреваемый в контрабанде сигарет, и калифорнийская студентка иранского происхождения, прибывшая в Иран для борьбы за гражданские права женщин. Она освобождена из-под стражи, но ей запрещено покидать Иран. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». И сегодня у нас история из Бельгии. В двуязычной Бельгии разгорелась дискуссия на тему, что делать с франкоязычными детьми, чтобы они говорили по-нидерландски. Почему многие валлоны, проучив нидерландский в школе в течение 12 лет, не в состоянии сказать на языке больше 1-2 предложений. Из Бельгии репортаж Софьи Корниенко.
В 1996 году бельгийский политик Лорет Онкелинкс, тогда министр образования Валлонии, выступила с амбициозным лозунгом «Все в билингвы к 2001 году». 10 лет спустя, в августе 2006-го, тогдашний премьер фламандского правительства Ив Летерм в интервью французской газете «Либерасьон» дал более скептическую оценку ситуации и произнес фразу, которая впоследствии превратилась в анекдот. «Apparemment, les francophones ne sont pas en état intellectuel d'apprendre le néerlandais». Или, по-видимому, интеллектуальный уровень франкоговорящих бельгийцев не позволяет им овладеть нидерландским языком. Далеко не все франкоязычные граждане восприняли иронию фламандского премьера с юмором. Однако, обижайся, не обижайся, а, как говорится, воз и ныне там. Недавно журналисты франкоязычной половины публичного бельгийского телевидения РТБФ решили провести массовый опрос учеников валлонских и брюссельских школ и попробовать серьезно ответить на вопрос, почему фламандцы говорят и пишут на двух государственных языках гораздо лучше своих франкоязычных соотечественников. Может быть, дело в недостатке мотивации? А если так, то почему у фламандцев она есть, а у валлонов нет? Или Ив Летерм прав? Журналистка франкоязычной телекомпании РТБФ Ани Капель пристает к прохожим на улицах Валлонского и Брюссельского столичного округов с вопросом. «Мы ищем кого-нибудь, кто говорит по-нидерландски». «Нет-нет, я ничего не понимаю». «Вы не могли бы говорить по-французски, мадам?» «Я говорю по-французски, я ничего не понял». Иногда попадается респондент, который медленно и осторожно произносит по-нидерландски. Я много работала с голландцами. Они капель. Современная франкоязычная школа не обладает необходимыми инструментами для воспитания настоящих билингвов. Некоторые ученики, которых мы опросили, оказались не способны построить даже простейшую фразу на нидерландском. Не смогли ответить по-нидерландски на самые простые вопросы, типа «Who out ben je?» – «Сколько тебе лет?» или «What will you later worden?» – «Кем ты хочешь стать?» Большинство учеников могут кое-как поддержать разговор на базовом уровне, но и то с большим трудом. Рассказала Аник Капель в интервью франкоязычному бельгийскому радио. Официальная статистика только подтверждает эту невеселую картину. Как пишет франкоязычная пресса, наши северные соседи разбили нас на голову. Языковые экзамены, которые проводит организация CELOR по отбору госслужащих, успешно сдают 56% фламандцев и лишь 37% франкоговорящих кандидатов. Дипломатический тест проходят 7 из 10 фламандских кандидатов и лишь 2 из 10 франкоговорящих. В некоторых школах, где практикуются более современные методики изучения языка, дела уже идут на поправку, но такие положительные примеры – редкость. Мы посетили одну очень интересную школу в городе Анс, которая первой ввела методику погружения. Там мы поговорили с учениками, которые с детского сада следовали этой методике. У всех этих учеников превосходный нидерландский на пассивном уровне. Они понимали абсолютно все, что я им говорила. Мы записали с ними 20-минутное интервью на нидерландском, и у нас также ни разу не возникло проблем с взаимопониманием. Они свободно выражали свои мысли. Конечно, они допускали типичные для франкоговорящих ошибки в синтаксисе. У них сильный акцент, но они свободно могут функционировать в нидерландскоязычном обществе. Согласно последним данным, у нидерландского во франкоязычных бельгийских семьях появился еще один конкурент – английский. 68% франкоговорящих родителей предпочли бы, чтобы их дети в качестве второго языка изучали английский, и только 27% делают ставку на нидерландский, и еще 2% на немецкий, третий государственный язык в Бельгии. Софья Корниенко для Радио Свобода, Бельгия.
В третьем часе утренней информационной программы «Время свободы» поговорим о визите российского премьер-министра Владимира Путина в Японию. У нас будет интервью о турне Папы Римского по странам Ближнего Востока и продолжим тему газовых сетей безопасности.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17560. К свободной информации.